сочельник Фрэнк Кеннеди с небольшим продовольственным отрядом притрусил в тару в тщетной надежде найти хоть немного зерна и мяса для армии. Тощие оборванные солдаты были похожи на бродяг, и лошади под ними, увечные, со вздутыми животами, явно попали в этот отряд, потому что не годились для боевых действий. Люди, так же, как их лошади, все за исключением Фрэнка, были списаны в запас калеки. Почти на всех были синие мундиры, снятые с убитых янки, и на какую-то секунду обитатели тары оцепенели от ужаса, думая, что к ним опять нагрянули солдаты Шермана. Отряд заночевал в таре. Разместившись в гостиной на полу, все с наслаждением вытянулись на мягком ковре, ведь из месяца в месяц они спали под открытым небом и на голой земле, хорошо еще, если усыпанной сосновыми иглами. Но, несмотря на свои лохмотья и грязные борода, это были хорошо воспитанные люди. Они мило болтали, шутили, отпускали комплименты и страшно радовались, что им довелось провести сочельник в большом доме среди красивых женщин и почти совсем как в былые ушедшие времена. Они отказывались вести серьезные разговоры о войне и что-то врали напропалую, стараясь рассмешить дамы и принести в этот разграбленный, опустошенный дом хоть чуточку рождественского праздничного веселья и радости. «Все почти совсем как прежде, когда к нам съезжались гости, верно?» — радостно шепнула Сьюлин на ухо Скарлетт. Сьюлин была на седьмом небе от счастья, снова принимая у себя своего поклонника, и не сводила глаз с Фрэнка Кеннеди. Скарлетт с удивлением обнаружила, что Сьюлин может казаться почти хорошенькой, невзирая на ужасную болезненную худобу. Щеки у нее разрумянились, взгляд смягчился, и глаза блестели. «Боже мой!» — подумала Скарлетт. «Похоже, а Сьюлин в самом деле неравнодушна к нему. И, пожалуй, может стать почти нормальным человеком, если обзаведется мужем хотя бы даже такой старой интендантской крысой, как Фрэнк». Даже Кэрин немного повеселела в этот вечер и уже не смотрела на всех отрешенным взглядом. Выяснилось, что один солдат знал Брента Тарлтона и даже видел его в самый день гибели, и Кэрин решила после ужина подробно поговорить с этим солдатом с глазу на глаз. За ужином Мелани удивила всех. Она нашла в себе силы побороть свою застенчивость и была необычайно оживлена. Она смеялась, шутила и, можно сказать, почти что кокетничала с одноглазым солдатом, который в ответ из кожи лез вон, стараясь проявить галантность. Скарлетт понимала, каких душевных и физических усилий стоило это Мелани, испытывавшей в присутствии любого мужчины мучительные приступы застенчивости. К тому же она ведь еще далеко не оправилась после болезни. Правда, она упрямо утверждала, что вполне окрепла и в работе оставляла позади себя даже Дилси. Но Скарлетт знала, что Мелани еще больна. Стоило Мелани поднять что-то тяжелое, как лицо ее белело, а иной раз от какого-нибудь физического напряжения она так неожиданно опускалась на землю, словно у нее подкашивались ноги. Но сегодня Мелани, так же как Кэрин и Сьюлин, прилагала все усилия к тому, чтобы солдаты не скучали в сочельник. Но одна только Скарлетт не была рада гостям. К ужину, состоявшему из арахиса, сушеного гороха и сушеных яблок, тушеных в печи, которые мамушка торжественно поставила на стол, отряд сделал свой вклад в виде поджаренной кукурузы и ребрышек, и гости заявили, что они уж давненько не едали столь прекрасных блюд. А Скарлетт смотрела, как они едят, и ей было не по себе. Она не только жалела каждый кусок, который они отправляли в рот, но и чувствовала себя точно на иголках, боясь, как бы кто из гостей не пронюхал ненароком, что Порк накануне заколол поросенка. Сейчас поросячья туша висела в кладовой, и Скарлетт угрюмо пригрозила всем своим домочадцам, что выцарапает глаза каждому, кто хоть словом обмолвится об этом перед гостями или посмеет упомянуть о живых сестрах и братьях поросенка, надежно запертых в загоне на болоте. Она думала о том, что голодные солдаты съедят поросенка за один присест, а узнав про живых поросят, конфискуют их для армии. Скарлетт боялась и за корову, и за лошадь, и жалела, что не угнала их в болото, а привязала на опушке леса у края выгона. Если отряд заберет у нее всю живность, никто в доме не протянет до весны, и восполнить эту потерю будет нечем. Вопрос о том, чем будет питаться армия, Скарлетт не тревожил. Пусть армия сама кормит себя, как сумеет, а ей и так нелегко прокормить все свои рты. На десерт гости преподнесли всем шампалушки, достав их из походных ранцев. И Скарлетт впервые увидела своими глазами этот новый вид фронтового довольствия армии конфедератов, по адресу которого было отпущено не меньше шуток, чем по адресу вшей. Это было нечто спиралевидное, более всего похожее на кусок обугленного дерева. Гости настоятельно предлагали Скарлетт отведать кусочек, и когда она, наконец, отважилась на это, открыла, что под угольно-черной поверхностью скрывается несоленый кукурузный хлеб. Солдаты замешивали свою порцию кукурузной муки на воде, добавляя соли, если она у них была, и обмазывали шампала густым тестом и запекали над костром. И получалось нечто столь же твердое, как леденцы, и столь же безвкусное, как опилки. И Скарлетт, с трудом вонзив в угощение зубы, поспешила под отчий хохот отдать его обратно. Она перехватила взгляд Мелани и прочла в нем свои собственные мысли. Как могут они сражаться на таком скудном, голодном пайке? Трапеза, тем не менее, протекала достаточно весело, и даже Джеральд, с несколько отсутствующим видом, восседавший во главе стола, ухитрился извлечь из глубины своего затуманенного сознания какие-то обрывки воспоминаний о том, как надлежит вести себя гостеприимному хозяину, и неуверенно улыбался. Мужчины болтали, женщины расцветали улыбками и всячески старались угодить гостям. Но когда Скарлетт неожиданно повернулась к Фрэнку Кеннеди, желая осведомиться у него о здоровье мисс Питтипэт, она тут же забыла о своем намерении, пораженная выражением его лица. Фрэнк уже не смотрел неотрывно на Сьюлин. Его взгляд блуждал по комнате, перебегая с растерянного лица Джеральда на голый, незастеленный коврами пол, на камин без привычных безделушек на полке, на вспоротую солдатскими штыками обивку кресел и выпирающие пружины, на разбитое зеркало над сервантом, На прямоугольнике невыцветших обоев, там, где до прихода грабителей, на стенах висели картины. И на всю убогую сервировку стола, и на аккуратно починенные, но ветхие платья дам, и на сшитую из мешковины одежду Уэйда. Фрэнку вспоминался этот дом, каким он знавал его прежде, и на его усталом лице были написаны страдания и бессильный гнев. Фрэнк любил Сьюлин, ему нравились ее сестры, и он с уважением относился к Джералду и был всей душой привязан к этому семейному очагу. После опустошительного набега Шермана на Джорджию перед глазами Фрэнка прошло немало страшных картин, пока он объезжал штат, собирая поставки для армии. Но ничто не ранило его сердце так глубоко, как зрелище этого разрушенного, разоренного гнезда. И Фрэнку страстно хотелось сделать что-нибудь для семейства О'Хара, особенно для Сьюлин. Но он понимал, что ничем не может им помочь. И при исполненной жалости Фрэнк Кеннеди в задумчивости покачивал головой и прищелкивал языком, топорща жесткие усы. И неожиданно встретившись глазами со Скарлетт, он заметил, как она возмущенно вспыхнула, и понял, что ее гордость задета, и смущенно уставился в тарелку. Дамы горели желанием услышать новости. После падения Атланты почта не работала уже 4 месяца, и все в Таре находились в полном неведении о том, где теперь Янки, а где сражается армия конфедератов, и что делается в Атланте, и какова судьба знакомых и друзей. Фрэнк, который по долгу службы ездил по всей округе, был сам не хуже любой газеты, а в некотором отношении даже лучше, ибо знал почти всех от Мейкона до Атланты, а многим, к тому же, доводился родственником и мог сообщить немало интересных подробностей и сплетен, которые обычно в газеты не попадают. Под взглядом Скарлетт он, чтобы скрыть свое замешательство, торопливо принялся выкладывать новости. «Армия конфедератов, — сообщил он, — снова заняла Атланту после того, как Шерман со своим войском покинул город. Но этот трофей уже не имел цены, так как янки сожгли там все, что могло гореть. Но мне казалось, что Атланту выжгли в ту ночь, когда мы оттуда бежали, — недоуменно воскликнула Скарлетт. Мне казалось, наши жгли ее, отступая». «О нет, мисс Скарлетт», — запротестовал Фрэнк, — «мы никогда не жжем наших городов, если там остались жители. Вы видели пожары, но это горели военные провиантские склады и литейные заводы, и жгли, чтобы они не достались неприятелю. Только это, больше ничего. Когда Шерман занял город, все жилые дома и магазины стояли абсолютно нетронутые огнем, и он разместил в них своих солдат».
«А как же... жители? Он их поубивал?» — спросила Скарлетт.
«Кое-кого убил, но не пулями», — мрачно ответствовал одноглазый воин. «Как только Шерман занял Атланту, он тотчас заявил мэру, что все население должно покинуть город, чтобы ни единой живой души не осталось. А в городе было так много стариков, которые не выдержали бы переезда, больных, которых нельзя было трогать с места, и женщин, которые... ну, словом, которых тоже нельзя было трогать. А он выгнал их всех из жилищ. Был ужасающий ливень, буря. Он выгнал сотни и сотни людей и оставил в лесах под Раф-энд-Рэди. И генералу Худу передал, что тот может прийти и забрать их. И очень многие не вынесли столь жестокого обхождения. Многие погибли от пневмонии», — сказал воин.
Но почему же он так поступил? Они ведь не могли причинить ему никакого зла, вскричала Мелани.
Он заявил, что ему нужно очистить город, чтобы дать отдых своим солдатам и лошадям, ответил ей Фрэнк. Но он дал им отдых до середины ноября, после чего оставил город. А уходя, поджег его и спалил все дотла.
«Как? Неужели все?» — в ужасе воскликнули дамы. «Это было непредставимо! Неужели этого многолюдного, кипучего города, который они так хорошо знали, не стало? Не стало красивых домов в густой тени деревьев, не стало больших магазинов, не стало нарядных отелей?» Мелани с трудом удерживалась от слез, ведь в этом городе она родилась. Там был ее дом. А у Скарлетт тоже защемило сердце, потому что она успела полюбить Атланту. Этот город стал для нее второй родиной после Тары.
«Да, к сожалению, почти что все», — поспешил смягчить свой удар Фрэнк, обескураженный расстроенными лицами дам, и тут же постарался придать себе веселый вид. Он же никак не хотел их огорчить. Это мгновенно повергло в расстройство его самого, и он испытывал чувство ужасной беспомощности. Но нет, он не мог заставить себя сказать страшную правду. Пускай узнает ее от кого-нибудь другого, только не от него. Не мог он поведать им о том, что увидела армия конфедератов после своего возвращения в Атланту. Это были ряды печных труб, акр за акром торчащих над пепелищами. Улицы, заваленные грудами обгорелых обломков и кирпича. Старые деревья, умиравшие от ожогов, роняя на землю обугленные ветви, которые уносило порывами студеного ветра. Ему вспомнилось, как от этого зрелища стало ему дурно, тошнота подступила к горлу, и вспомнилось, какие ожесточенные проклятия срывались с губ конфедератов, когда руины города предстали их глазам. Приходилось уповать лишь на то, что женщины никогда не узнают об ограблении кладбища, так как это совсем бы их убило. Ведь Чарльз Гамильтон и родители Мелани были похоронены там. И Фрэнка до сих пор мучили кошмары, в которых перед ним возникало это кладбище. Не мог поведать им Фрэнк и об участи кошек и собак. Домашние животные играют слишком большую роль в жизни своих хозяек. Да и Фрэнк сам очень любил и кошек, и собак, и зрелище сотен погибавших с голоду животных, оставшихся без призора, когда их хозяев так внезапно и жестоко выгнали из города, потрясло Фрэнка почти столь же глубоко, как вид разграбленного кладбища. Изголодавшиеся, испуганные, замерзавшие от холода животные одичали, и более сильные стали нападать на слабых, а слабые ждали, когда издохнут слабейшие, затем пожирали их трупы. И над останками вымершего города грациозные стервятники испещряли зимнее небо зловеще черными пятнами. И тут Фрэнк порылся в памяти, ища, каким утешительным сообщением он мог бы сделать приятное женщинам. «Да нет, кое-какие дома все же уцелели», — сказал он. «Из тех, что стояли особняком на больших земельных участках, вдали от других строений, огонь до них не добрался. Церкви уцелели тоже, и здание масонской ложи, и даже несколько магазинов. Но деловая часть города и все кварталы, прилегающие к железнодорожным путям и к площади Пяти углов, все это, увы, сравняли с землей», — сказал Фрэнк.
«Значит, — вскричала Скарлетт, — тот склад возле вокзала, который достался мне в наследство от Чарльза, он что, тоже сгорел?»
«Ну, если это возле вокзала, тогда, по-видимому.
Но...»
Неожиданно лицо Фрэнка расцвело улыбкой.
«Как же это я запамятовал? Могу вас порадовать, дамы? Дом вашей тетушки Питтипэт цел, да. Немножко его повредило, но в общем он стоит, как стоял».
«А почему же он уцелел?» спросила Скарлетт. «Что случилось?»
«Да потому что он кирпичный и, кажется, единственный в городе под шиферной крышей, ну и верно потому не загорелся от искр», — ответил ей Фрэнк. «К тому же это последний дом на северной окраине города. В том конце пожары не так свирепствовали. Когда на прошлой неделе я видел мисс Питти в Мейконе, то она...»
«Вы видели мисс Питтипэт?» — удивленно спросила Скарлетт. «Ну и как же она?»
«Ну, превосходно, просто превосходно», — ответил Фрэнк. «Когда я сказал ей, что ее дом уцелел, она вознамерилась тотчас вернуться в Атланту. Ну, если понятно, этот старый негр, дядюшка Питер, не станет ей возражать. И очень многие жители Атланты уже вернулись, потому что чувствовали себя неспокойно в Мейконе, как в чужом доме. Шерман не взял Мейкона, но все боятся, что молодчики Уилсона устроят набег на город, а это будет похуже Шермана».
«Но это же глупо, возвращаться в город, где почти не уцелело домов. Как же они там будут жить?» спросила Скарлетт.
«Ну, они живут пока что в палатках, в сараях, в сколоченных на скорую руку хижинах, мисс Скарлетт, или ютятся вместе по 6-7 семей в каждом из уцелевших домов. Они пытаются восстановить город, и не нужно так говорить, это вовсе не глупо. Но вы же не хуже меня знаете, что это за народ. Они накрепко прикипели сердцем к своему городу не меньше, чем чарльстонцы к Чарльстону, и никаким янки, никаким пожаром не оторвать их от любимой Атланты. Они же, прошу прощения, мисс Мелли, упрямы, как мулы во всем, что касается Атланты. Правду сказать, непонятно почему. Мне этот город всегда казался таким напористым, нагловатым выскочкой. Ну да я прирожденный сельский житель и вообще не любитель городов. А я еще скажу вам, те, что приехали первыми, это и есть самые умные и шустрые. А те, что приедут последними, не найдут ни бревна, ни камня, ни кирпичика на месте своих домов. Все тащат кто что может себе на постройку. Я видел еще позавчера, как миссис Мэриузер и мисс Мейбл вместе со своей старой негритянкой нагружали кирпичами тачку. А миссис Смит сказала мне, что намерена построить бревенчатую хижину, как только доктор возвратится и сможет помочь ей в этом деле. Она жила в такой хижине, когда впервые приехала в Атланту, по-тогдашнему в Мартасвилл, сказала миссис Смит, и совсем не прочь снова пожить в такой же. Ну, понятно, она шутила, но это только показывает, какое у них там у всех настроение, сказал Фрэнк.
«А я считаю, что они очень мужественные люди», с гордостью произнесла Мелани. «Как ты думаешь, Скарлетт?»
Скарлетт кивнула. Мрачная гордость за полюбившийся город переполняла ее сердце. Да, этот город был нагловатый, выскочка. И этим он очень импонировал ей. Он не походил на затянутые в корсет старые города, манерные, ханжеские. Жизнь в этом городе переливалась через край, и этим он тоже был ей люб.
«Я сама как Атланта», — подумала Скарлетт. «Ни пожаром, ни янки меня не сломить». «Послушайте, Но если тетя Питти возвратится в Атланту, то нам, Скарлетт, пожалуй, тоже надо было вернуться туда и пожить с ней», — сказала Мелани, прерывая ход ее мыслей. «Тетушка Питти умрет там со страху одна». «А как же я могу все здесь бросить, Мелли?» — раздраженно ответила ей Скарлетт. «Если тебе не терпится уехать, уезжай. Я тебя не держу».
«Ах, как же я не подумала об этом, дорогая!» — воскликнула Мелани, густо покраснев от смущения. «Как же это эгоистично с моей стороны!» «Ах, конечно, ты не можешь оставить Тару. Я просто уверена, да, что дядюшка Питер и кухарка позаботятся о тетушке Питтипэт». «Я не оставлю тебя, но ты же меня знаешь», — сказала Мелани. «Я бы тоже умерла там со страху без тебя». «Ну, как знаешь. Но меня, во всяком случае, ничем не заманишь обратно в Атланту», — сказала Скарлетт. «Стоит им только построить там несколько домов, как Шерман вернется и снова сравняет с землей весь город».
«Нет, не волнуйтесь, Шерман не вернется», — сказал Фрэнк. И как он ни крепился, но лицо его помрачнело. «Вы знаете, Шерман прошел через весь штат к побережью, и на прошлой неделе янки взяли Саванну и, говорят, проникли вглубь Южной Каролины».
«Проникли вглубь Южной Каролины? Саванну взяли?» — спросила Скарлетт.
«Да. Ну, видите ли, леди, Саванна не могла никак выстоять. Некому было ее защищать, хотя они там и поставили под ружье всех от мала до велика, всех мужчин, способных хоть как-то передвигать ноги. Но вы же знаете сами, что когда янки двинулись туда, у нас всех призвали на фронт курсантов из военных училищ, даже из самых младших классов, и открыли тюрьмы, чтобы навербовать свежее пополнение для армии. Да, всех заключенных, которые согласны были пойти на фронт, выпустили и обещали им помилование, если они дотянут до конца войны. Меня прямо мороз по коже продирает, как подумаю я об этих мальчишках-курсантах в одном строю с ворами и убийцами».
«Как же это так можно?» — воскликнула Скарлетт. «Всех преступников выпустили на волю, чтобы они могли нас грабить?»
«Ничего, мисс Скарлетт, не волнуйтесь. Они далеко отсюда и притом показали себя отменными солдатами. Я так понимаю, что если человек вор, это не мешает ему быть хорошим солдатом. Не правда ли?»
«А по-моему, это было сделано правильно».
«Правильно», — ответила Мелани.
«А я так не считаю», — решительно заявила Скарлетт.